Как обычно, в это время на радио «Спутник». Задаем умные вопросы, получаем умные ответы. Алексей Красильников и Олег Овухов в студии. Олег, приветствую.
Привет, Алексей.
Ну и ключевые темы сегодняшнего дня в подкасте «Слышали новость» будем разбирать сегодняшним гостем. Вероника Крашенинникова, генеральный директор Института внешнеполитических исследований и инициатив, советник генерального директора медиагруппы «Россия сегодня». Вероника Юрьевна, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте.
Олег, зрители, слушатели, всем горячий привет.
Спасибо огромное, что согласились с нами побеседовать на некоторые из ключевых тем. Тем, конечно, очень много, некоторые из них подобрали. Надеемся, будет интересно, и ваше мнение с удовольствием послушаем. Начать с чего хочется. Неизбежное все, что случилось. Европейское агентство лекарственных средств начинает экспертизу российской вакцины «Спутник Ви». Это сообщение Российского фонда прямых инвестиций. И решение, как уточняется, было принято на основании результатов лабораторных и клинических исследований, проведенных при участии взрослых, правда, вот этот момент уточняется. И ранее, кстати, не нужно забывать об индивидуальном одобрении вакцины. Объявляли Венгрия, объявляла Словакия. Это без единого европейского решения. И еще в Македонии тоже, если правильно помню, там, правда, страна к Европе принадлежит, а с остальными организациями международными особые отношения.
Чехия начала тоже вакцинировать российские спутники.
Я хотел подчеркнуть, что Македонии придумали тоже способ, как обойти. Они сочли, что пандемия – это чрезвычайное обстоятельство, чрезвычайная ситуация, поэтому можно одобрить вот таком вот в чрезвычайном режиме. Собственно, Вероника Юрьевна, на ваш взгляд, вот процесс-то пошел или на данный момент, это, как сказать, неизбежное, такое обязательное, что ли, регламентное, начали экспертизу, а там дальше одно, другое, третье, и время пройдет, и свою какую-нибудь вакцину подтянут. Но вроде как к российски отнеслись уважительно.
Да, процесс без сомнения пошел, и еще примерно месяц назад канцлер Германии Ангела Меркель говорила о том, что мы готовы приветствовать российскую вакцину и будем ждать заключения уполномоченного европейского агентства. И очень хорошо, что этот процесс идет, и, понимаете, это будет демонстрация рационального, разумного поведения со стороны Европы. Очень хорошо, что страны в индивидуальном порядке уже начинают использовать российскую вакцину. Ну и хорошо бы Европейский Союз как организация успевал бы за ними побыстрее, потому что ситуация с коронавирусом, конечно же, в Европе жестокая и такое впечатление, что ухудшается, продолжает ухудшаться. Мы слышали новости сегодня утром из Греции, у них самые высокие числа заражения людей коронавирусом. Вот. Говорила на днях с германскими нашими коллегами и, собственно, говорила, потому что один из них приехал в Москву, в частности, для того, чтобы вакцинироваться. Дело в том, что если делать это в Германии, то очередь, если таковая имеется, она до июня-июля растягивается. И это, конечно, не самый эффективный способ пресечь распространение коронавируса. И скорость вакцинации здесь очень важна. Можно посмотреть, интересно посмотреть, насколько эффективно сработает Европейский Союз в одобрении вакцины. Конечно же, этот вопрос был ими политизирован, но объективная ситуация настолько сложна, и вакцины, вероятно, настолько мало, и система здравоохранения недостаточно эффективно работает, что российская вакцина пришлась очень кстати. Ну и пусть бы они это признали, наконец, и сделали разумный шаг.
Да, Вероника Юрьевна, но все-таки складывается ощущение, что поздновато они, конечно, опомнились, потому что, насколько мы помним, очень много отрицательных отзывов публиковалось по поводу российской вакцины, и каждый раз говорили о том, что давайте-ка мы лучше используем ту вакцину, которую разрабатывают европейские ученые, американские ученые. И получается так, что позаботились, не знаю, там, может быть, о каких-то политических очках своих, там, каждые разные политики разных стран, а вот о своих непосредственно гражданах они как-то...
Совершенно верно.
Да, подзабыли.
Совершенно верно, Олег, да. И, может быть, хотелось бы надеяться, но обычно такие надежды не исполняются, что вот этот случай, эпизод с вакциной послужит европейцам, послужит уроком. И, может быть, в следующий раз, когда будут возникать ситуации, где политика играет очень высокую роль, они не будут политизировать эти вопросы. Да, потому что все-таки научное сотрудничество, сотрудничество в сфере здравоохранения – это те вещи, которые приносит только позитивные эффекты для граждан, для общества. Хотя бы на этом можно Европу объединять и укреплять связи с Россией. Но нет, это вот было сделано только вынужденным образом, но пусть хотя бы так.
Есть очень...
на данном этапе. Но и, кстати, здесь в сравнении с Европой нужно отметить все-таки высокую эффективность российской системы здравоохранения и нашу способность к мобилизации, способность системы мобилизироваться и ответить на ситуацию. Вот Европа этого не продемонстрировала.
Вероника Юрьевна, вот параллельно с самим непосредственно процессом борьбы с коронавирусом, вот этим конструктивным и сотрудничеством, и совместным развитием, в это хочется действительно верить, что совместная работа будет, есть и вот очень любопытные такие, в какой-то мере, немножечко даже комичные, а с другой стороны, достаточно пугающие моменты, вроде как заявление из властей Словакии, мол, ребят, вы нам дадите вакцину против коронавируса, а мы в ответ вам дадим Закарпатье, то есть часть Украины. Вот такие слова были сказаны на уровне руководства страны. Естественно, были потребованы извинения, естественно, они были принесены, но, тем не менее, это даже не прецедент, но случай, ну, просто вопиющий. На ваш взгляд, вот это, как сказать, это поколенческое, что сейчас в серьезные должности, на серьезную работу приходят люди, у которых немножечко детство еще может играть, которые какие-то моменты могут не контролировать. Или, грубо говоря, мы чего-то не знаем, и какие-то планы здесь действительно есть. Вообще ведь это действительно, это очень серьезно, это заявление, за которое Украина, Словакия может очень серьезно предъявить.
Знаете, я все же думаю, что это была шутка, но надо сказать, шутка была очень смелая для словацкого
чиновника.
И, ну, обычно они себе такого не позволяют. Да, и он сыграл на вот антироссийских чувствах тех людей, кто задавал подобный вопрос. Это очень смело для европейского чиновника, и, конечно, потребовалось оправдываться, извинения и так далее. Но это показывает, что есть люди достаточно независимо мыслящие, даже в Восточной Европе, где они на самом деле скованы обязательствами, негативными обязательствами в отношении России.
Очень сложно воспринимать это как шутку, если уж адресно говорить. Это, возможно, было действительно личное мнение премьер-министра Игоря Матовича, но, тем не менее, на таком уровне я
да,
прям
возможно,
с трудом представляю, чтобы...
Конечно, Матович не должен был так вот, скажем, шутить, но, возможно, неспроста, может быть, да, был сделан укол в адрес Киева. Ведь бывают же такие моменты, когда человек долго молчит, там, может быть, на переговорах между двумя странами, и в какой-то момент срывается, и с языка слетает. И вот в этот раз так оно и получилось. За что-то решил отомстить, если можно так назвать.
Ну, украинцы все-таки, видимо, уже набили оскомину, мягко говоря, многим в Европе со своими антироссийскими предложениями. Ну, можно говорить о том, что, конечно, Германия, Франция устают от поведения Польши и Прибалтики, и им приходится как-то сдерживать всю эту, весь этот русофобский запал необоснованный. Но надо понимать, что страны, Прибалтика в частности, были введены в Европейский Союз Соединенными Штатами именно для того, чтобы то, что Рамсфельд назвал в свое время «старой Европой», не сотрудничало слишком благополучно с Россией. И прибалтийские государства, такие создатели, были введены как создатели проблем и негатива, без сомнений.
Вероника Юрьевна, может быть, несколько...
Я отлично выполняю свою роль.
Ага. Несколько провокационный такой вопрос. Допустим, что европейских, американских вакцин хватило бы всем странам ЕС. Тогда логично было бы предполагать, что у российской вакцины «Спутник Ви» не было бы так много заказов. Ну, имеется в виду в данном случае среди стран Евросоюза.
Да, собственно, антироссийский накат такой сильный сейчас, что если бы реальность, объективные обстоятельства не заставили, если бы были возможности быстро раздать всем людям вакцину, то вряд ли они прибегли бы к российской вакцине.
Ну, вообще, все-таки, завершая эту ситуацию, все-таки хочется сказать, что если человек занимает серьезный ведущий пост, свои слова, свои шутки, нужно, ну, максимально, как минимум, согласовывать разговаривать с людьми, которые занимаются, допустим, пресс-работой, ну а как максимум просто думать, какие заявления возможны, какие нет, даже при том, что действительно вакцина, конечно, ситуация наболевшая, и первая партия уже в Словакию прибыла, как выше упомянули, лично, как это сказать, в собственном порядке вакцина была одобрена в Словакии, 1 марта уже первая партия пришла. Зато вот в Соединенных Штатах последовательно выдерживают позицию по поводу России. В промежуточной стратегии США по нацбезопасности так и указано, прямо процитирую, Россия имеет подрывную роль, хотя конструктивный диалог, это в конце приписочка по новым военным технологиям, которые необходимы для сохранения стабильности в мире, спокойствия, безопасности в мире, возможен. В списке помимо России также есть еще и Китай, и на двоих эти страны мешают Соединенным Штатам и союзникам защищать свои интересы по всему миру. В принципе, вроде ничего нового-то не написали. Но вот как, на ваш взгляд, вот эта дихотомия, вот эта параллель может существовать? С одной стороны, подрывная роль, но с другой стороны, по такому моменту, как военные технологии, вооруженные, возможен диалог. Конструктивный причем.
Легко. Может быть такая дихотомия. Военные вопросы все-таки важны для Соединенных Штатов. И, знаете, тот факт, что Джозеф Байден практически по вступлению в должность принял решение продлить договор СНВ-3 на максимально длинный срок, 5 лет, и без дополнительных требований по отношению к России, это факт достаточно удивительный. Я думала, что будут изматывающие дополнительные переговоры и более крупные условия для продления. Этого не произошло. Да, действительно, Соединенные Штаты также заинтересованы в том, чтобы закрыть вот эту военную часть вопроса, то, что было, то договоренности, почему были уже достигнуты. Но мы помним, договор этот подписывался когда же в 2013 году, да. Байден был тогда президентом, и при президенте Обаме, который вооружил президент Байден, и был куратором этого договора, тем более, что у него гигантский опыт в сфере договоров о вооружениях, ограничений вооружений, и он этим занимается с 70-х годов. В некоторой степени, вероятно, это было для него личное дело, и они это подписали. Но системный, фундаментальный вопрос и ответ в этой сфере состоит в том, что военным способом Россию не победить, даже не надо пытаться. Да? И Соединенные Штаты вывели для себя крупные уроки после Второй мировой войны, после опыта Третьего рейха, и не зря в своих стратегиях, первых послевоенных стратегиях, доктрина Трумана, они уже закладывали вот это понимание, что нужно использовать все, кроме военной силы. Знаете, решения были приняты 75 лет назад. То есть при этом, конечно же, военное давление по периметру российских границ повышалось и будет повышаться, но фронтальная военная атака очень маловероятна. Гораздо более эффективно, и опыт администрации Рейгана это показал, изматывать Россию, ослаблять экономически, в первую очередь и финансово, и различными, как они говорили в Америке, размягчающими действиями, операциями. Об этом начал говорить еще Джордж Кеннон, 75-летие его длинной телеграммы мы отмечали в феврале этого года. Так что вот эта стратегия откатывания России раньше Советского Союза, она по-прежнему работает. И также по-прежнему работает план экономического и финансового ослабления, а желательно уничтожения.
Вот все-таки я прошу прощения. Если, да, кстати, вернуться, раз уж вы и Рейгана вспомнили, я в 80-е тоже охотно загляну, всегда этот момент вспоминаю. Собственно говоря, вот этот знаменитый мем-картинка-полуанекдотичная история о том, как Громыко благословляет Байдена на удачные выборы. Собственно говоря, эти кадры и делались после того, когда Байден приезжал в СССР, тогда еще в конце 80-х, как раз договариваться вот о вооружении, о стратегическом вооружении, о серьезном вооружении. И у Байдена всегда вот это была позиция. позицию, мол, я за продление. Это его во многом отличало, кстати, от его оппонентов по предвыборной гонке.
А я еще хотел, знаете, вот уточнить такой момент, когда США, вот мы обсуждаем, да, и стратегию этого государства, говорят, что столкнулись с миром растущего национализма, и почему-то все время считают, что эту волну гонят как раз-таки Россия и Китай. А если так немножечко копнуть, буквально недавно, волна национализма как раз и стала подниматься в Европе, когда хлынули потоки мигрантов с Ближнего Востока, с Севера Африки, и тогда как раз-таки в европейских странах вот эта волна национализма поднималась, потому что всем очень не нравилась та политика и те ошибки.
Обострилась, не поднималась.
Да, обострилась,
так-то пораньше,
согласен,
в Германию,
да.
И во Францию.
Ошибки Брюсселя почему-то в миграционной политике при этом не вспоминают.
Ну, смотрите, тут в вопросе о миграции в Европу, конечно, надо работать над исходной проблемой. А почему мигранты двинулись в Европу? Да потому что Соединенные Штаты с 2001 года последовательно ведут в регионе войны. И даже если это там, сначала Афганистан, Ирак, далее Ливия, которая на самом деле сдерживала поток беженцев с южных стран, все эти границы, препятствия были американскими военными действиями прорваны, и поэтому поток хлынул в Европу, так что нужно прекращать американские и, надо сказать, натовские войны на Ближнем Востоке. Вот Франция сейчас очень крупно сожалеет о том, что поддержала бомбардировки Ливии в 2011 году.
Вероника, но, конечно, я прошу прощения, поднова-то. У нас времени не так много, но в развитии да. ситуации, в той же, кстати, промежуточной стратегии по нацбезопасности США говорится о том, что страна намерена контролировать и сокращать ядерное вооружение, а в чем еще можно было бы Америке ужаться, это химическое оружие. Российские запасы были ликвидированы ранее под присмотром международных наблюдателей, все верифицировано. И вот пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прямо говорит, мол, давайте взаимностью ответьте со своим химическим оружием. Вот относительно вот этого страшного словосочетания «химическое оружие», как вы прокомментируете то, что происходит? Насколько в Соединенных Штатах конструктивно отнесутся к подобному призыву, к подобной инициативе, к подобному предложению?
Знаете, ну вот говорят, что химическое оружие – это оружие массового поражения для бедных. Обычно оно есть у тех стран, у которых нет ядерного оружия. Действительно, России оно давно-давно не нужно. И ядерное вооружение обеспечивает нам необходимый щит. Но знаете, что в этой ситуации удивительно, и особенно, скажу, нагло с американской стороны, это то, что они случай с Навальным привязывают к химическому оружию. И таким образом поднимают один индивидуальный эпизод, в котором все еще много непонятного, на уровень химических вооружений всего государства, которые, как вы сказали, уже уничтожены. Здесь они явно поднимают ставки в борьбе против нас. И это же не пустое заявление. И потом они скажут, естественно, что нет, Россия не уничтожает химическое оружие. Дмитрий Песков сегодня сделал заявление, что оно давно уничтожено. Ах, и тогда будет второй раунд санкций, тогда они будут продолжать наказывать, в кавычках, Россию за дополнительные проблемы, которые они сами придумали и привязывают к нам. Так что вот это обещает системную, последовательную, нарастающую атаку экономического, финансового, политического плана.
Вот еще, кстати, из любопытного, Россию Дмитрий Песков отнес к узкому кругу независимых стран, которые добились, сохраняют свой суверенитет. Этот тренд, вот эта вот дискуссия продолжается, началась днем ранее, когда Мария Захарова обратила внимание, что Евросоюз этот самый суверенитет теряет. И тут очень любопытный момент. Если с Россией, ну, грубо говоря, еще может быть и понятно, а вот на Евросоюз или посмотреть, насколько эта организация, международная организация, сегодня нуждается вот в этом самом суверенитете. Нет ли ощущения, что там сознательно уже идут как раз на то, чтобы передать этот свой суверенитет, неважно, кстати, какой, военный, экономический, самый разный, в чужие руки и вполне себе комфортно чувствовать дальше, как полагаете?
Совершенно верно. Суверенитет сегодня в мире – это крупная роскошь, и только Россия, Иран, в определенной степени Китай могут себе его позволить. И действительно, атаки против таких независимых государств, они самые сильные. Соединенные Штаты, как современный гегемон, не допускают существования вот таких независимых мнений, к тому же представляющих определенную силу. С Китаем случай более комплексный, скажем так, потому что экономические интересы Китая и Соединенных Штатов настолько тесно переплетены, что любое негативное экономическое решение сильно ударит по обоим. И это в некоторой степени притормаживает те действия, которые Америка могла бы предпринять против Китая. Что касается европейского суверенитета, ну, знаете, Европейский Союз, да, строился как, в первую очередь, союз Германии и Франции для того, чтобы эти две страны прекратили, наконец, воевать между собой, потому что предыдущие столетия они только этим и занимались. Но Европа после Второй мировой войны, собственно, потеряла суверенитет прежде всего посредством плана Маршалла. У нас считают, что, скорее, план Маршалла представляют как экономический план восстановления Европы, но на самом деле это был план по построению инфраструктуры влияния в европейских странах.
И так, а что изменилось-то, которые... Вероника Юрьевна, что изменилось? Да. Потому что сейчас, ну, армия, да, вот, кстати, во Франции и той же Германии, вы очень эти две страны уместно упомянули, про армии, про собственные все так чаще начинают вспоминать, и лидеры этих стран тоже заявляют о своей готовности занимать независимые позиции по самым разным направлениям, но если в целом посмотреть, вот эти заявления не остаются такими, ну, каплями в море, что ли, или такими вброшенными заявлениями, а дальше отходят на те же прежние позиции.
Порой к независимости, без сомнения, есть и у Франции во времена де Голля, и сегодня, кстати говоря, Эммануэль Макрон настойчиво открывает возможности для прямого взаимодействия с Россией. Но вопрос про армию, да, и такие мысли давно ходят во Франции, в частности. Но против кого эта армия будет воевать, опять же, нужно задаться вопросом.
Защищать они нас скажут.
Зачем? Да, зачем в Европе нужна армия? Будет ли она дополнительной силой к НАТО, или же она заместит НАТО? Но замещение НАТО Соединенные Штаты никогда европейцам не позволят. Значит, это все-таки будет дополнительная военная сила к американским. Не вполне понятно, что сами европейцы думают, и без сомнения есть разные мнения и в Европе, поэтому это вот вопрос очень туманный. Главное – целеполагание вот этой армии.
Если в развитии немножечко говорить про независимость страны не исключает наличие дружественных стран. И вот ВЦИОМ подсчитал, что россияне считают дружественными для России Китай, Белоруссию, Казахстан. В принципе, наверное, не особо удивительно. Вы бы кого назвали дружественной страной? И можно ли вот сейчас, сегодня на таком вообще уровне вести диалог о дружественности, о каких-то партнерских отношениях, учитывая, что если встанет и собственные интересы, вопрос собственных интересов, то любая страна будет в первую очередь держаться их.
Слово «дружба» применяется к человеческим отношениям. Да? И в этом отношении мы, конечно, очень дружны с белорусским народом, с казахским народом, ну, с китайским, наверное, там, ближе дружат приграничные регионы. На уровне государств такое слово, конечно же, неприменимо, и не надо себя вводить в иллюзии. Есть объективные интересы, которые призывают страны к сотрудничеству, и пусть бы мир развивался за счет экономического, культурного сотрудничества, но есть амбиции капитала. Капитал требует повышения прибылей. Для этого требуются более дешевые природные ресурсы, новые рынки. Поэтому вот эта борьба за рынки, то, что сейчас между Соединенными Штатами и Россией происходит за европейский энергетический рынок, это типичная ситуация. А США еще нужно отвоевать производственный рынок у Китая в определенной степени. Да, это, потому что все предыдущие десятилетия американские компании переносили производство в Китай. это было гораздо более выгодно. Ну, а сейчас вот деиндустриализация, она и в Европе уже случилась, и в Соединенных Штатах в определенной степени.
Вероника Ильинична, я прошу прощения, у нас прям полминутки остается. Строить. Буквально недавний, месяц назад, была очень забавная статья, забавная именно, в американском военном журнале о том, что между Россией и Китаем возможно ядерная война, возможно вообще вооруженные действия. Так вот именно. То есть вероятность маленькая, но возможно. Стравить Россию и Китай получится. Насколько этот момент ожидать в ближайшее?
Это нонсенс для нас, но с точки зрения Соединенных Штатов это их светлая мечта, если бы они смогли это сделать. Уничтожить двух своих крупнейших противников их же руками – это идеал политики для США. Но не получится у них, не выйдет.
Вероника Юрьевна, вам спасибо огромное. Ключевые истории дня сегодняшнего. А так получилось, что заглянули и в историю, и немножечко в будущее. Разбираем с гостем подкаста «Слышали новость». Вероника Крашенинникова, генеральный директор Института внешнеполитических исследований и инициатив, советник генерального директора медиагруппы «Россия сегодня». Но в студии Олег Обухов, Алексей Красильников.